Глава 51. Вечером я отослал Патрика в кино. Мне хотелось побыть дома одному. Никого не видеть, ни с кем не говорить. Позвонив Босху, сказал, что буду у себя. Дело было не в подготовке к следующему заседанию суда. Я и так прекрасно подготовился. Капитан французской полиции в любой момент мог вкатить присяжным новую дозу обоснованных сомнений. Дело не в том, что мой клиент виновен. По-настоящему невиновных клиентов за всю свою карьеру я мог пересчитать по пальцам. Преступники — моя специальность, но меня угнетало то, как грубо меня использовали. Я свалял дурака, забыв про основное правило — все лгут. Самое скверное, что я тоже виновен. Я не мог забыть об отце и братьях Рилце и причинах их отъезда. Они не желали смотреть, как их любимого сына и брата пропускают через жернова американской правовой системы. Почти 20 лет я защищал преступников, а порой и просто омерзительных типов. Я привык с этим мириться и принимать как должное, но сейчас меня воротило от самого себя и от того, что я должен был делать завтра. В подобные минуты меня охватывало острое желание вернуться к старому, создать дистанцию, принять таблетки от боли физической и душевной, обмануть и оглушить себя. Я осознавал, что у меня есть свой личный суд, и скоро он вынесет вердикт «виновен». И на этом все мои дела закончатся. Я вышел на веранду, надеясь, что город вытащит меня из той ямы, в которую я катился. Ночь была свежей, чистой и прохладной. Лос-Анджелес расстилался внизу ковром огней, и я чувствовал, что в каждом огоньке светилось право на мечту. Одни люди живут мечтой, а другие нет. Кто-то пускает свою мечту в оборот, как выгодный товар, а кто-то хранит во мраке, точно тайную святыню. Я не мог понять, есть ли у меня еще какая-то мечта. Казалось, что остались только грехи, в которых я должен исповедаться. Потом на меня нахлынули воспоминания, я даже улыбнулся. Вспомнилось то, что случилось незадолго до смерти моего отца, лучшего адвоката своего времени. Под рождественской елкой нашли разбитый шар из антикварного стекла, старинной вещицы, доставшейся матери по наследству. Мать привела меня в гостиную, чтобы показать осколки и подтолкнуть к признанию вины. Отец уже болел, его состояние было безнадежно, но он еще брал работу или то, что от нее осталось, на дом и занимался в соседней комнате. Я не видел его за приоткрытой дверью, но слышал, как он напевает себе под нос «Монета в руке, а рот на замке». Я понимал, что это значит. Я был плоть от плоти своего отца. Я не ответил матери, не выдал себя. Мне стало смешно. Поставив локти на перила, я подался вперед и окинул взглядом город мечты. «Нет, я больше не могу это делать», — прошептал я. Неожиданно за спиной грянула песня из «Одинокого рейнджера». Я шагнул в комнату и взглянул на телефон, лежавший на столе рядом с ключами. На экране появилась надпись «Неизвестный номер». Я в нерешительности постоял, ожидая, когда музыка закончится и включится автоответчик. Но в последний момент я поднял трубку. «Майкл Холлер, адвокат?» «Да, кто спрашивает?» «Рэндалл Морец, полиция Лос-Анджелеса. Вам знакома Элейн Росс?» У меня сжалось сердце. «Лейни?» «Да, что случилось? С ней все в порядке?» «Мисс Росс находится на Малхолланд-Драйв и не может вести машину, сэр. Боюсь, у нее обморок. Она дала мне вашу карточку и отключилась». Я закрыл глаза. Мои страхи насчет Лейни Росс воплотились в явь. Она катилась по наклонной. Если Лейни арестуют, это сразу отбросит ее в прошлое и приведет к новому сроку и принудительной реабилитации. «В какой участок вы ее везете?» — спросил я. «Не стану вам врать, мистер Холлер. Моя смена заканчивается через 20 минут. Если я начну оформлять арест, это займет часа два. А мой лимит на сверхурочный за месяц уже исчерпан. Если вы ее заберете, то я ее отпущу. Понимаете, о чем я?» «Да, конечно, спасибо, офицер Моррис. Я приеду, только назовите адрес». «Знаете площадку над каньоном Фрайман?» «Да». «Мы здесь, только поторопитесь». «Буду через 15 минут». Каньон Фрайман находился в паре кварталов от гостевого домика, где Лейни приютил один знакомый. Я мог бы отвезти ее домой, пешком вернуться на площадку и забрать машину. Мне хватило бы часа, чтобы избавить Лейни от тюрьмы, а ее автомобиль от эвакуации. От дома я двинулся вверх по Лорел-каньон. На вершине холма свернул налево, на меня вдруг навалилась усталость, накопившаяся за день, и я опустил стекло, чтобы освежить голову прохладным ветерком. Узкая дорога еще полмили велась серпантином, в одном месте мне пришлось резко затормозить, фары выхватили из темноты стоявшего на обочине койота. Как я и ожидал, скоро у меня зазвонил мобильник. «Поздно вы спохватились, Босх», — буркнул я вместо приветствия. «Я звонил раньше, но в каньоне нет связи», — произнес детектив. «Это что, какая-то проверка? Какого черта вы уехали? Вы же говорили, что остались ночевать». «Был звонок. Одна моя клиентка может попасть за решетку. Вождение в нетрезвом виде. Коп обещал отпустить ее, если я за ней заеду». «Куда?» «На площадку перед каньоном Фрайман». «Что за коп?» «Рэндалл Моррис. Он не сообщил, из какого он района». Дорога Малхолланд-Драйв проходила по территории двух полицейских участков – Голливуда и Северного Голливуда. Моррис мог работать в любом из них. «Хорошо, остановитесь на обочине, а я пока все проверю». «Остановиться где?» «Малхолланд-Драйв – извилистое узкое шоссе, и притормозить тут можно только на площадке. Если остановиться в любом другом месте, на вас налетит следующая машина». «Тогда сбросьте скорость». «Я уже прибыл». Площадка над Фрайманом находилась со стороны долины. Я свернул вправо и подкатил к знаку, гласившему, что стоянка разрешена только до захода солнца. Я не увидел ни автомобиля Лейни, ни патрульной машины, парковка была пуста. Взглянул на часы и обещал Моррису явиться через 15 минут, прошло всего 12. «Проклятье!» «Что?» — спросил Босх. «Ее здесь нет», — отозвался я, — «и копа тоже. Он увез ее в участок». Я попытался сообразить, куда могут доставить Лейни. Вероятно, мне придется провести там всю ночь, пока утром ее не выпустят под залог. В суде я буду как выжатый лимон. Остановившись, я вышел из салона и огляделся по сторонам. Внизу, под обрывом, километрами огней раскинулась огромная долина. «Босх, мне надо идти, я попытаюсь найти». Краем глаза я заметил слева какое-то движение. Развернувшись, увидел, как из высоких кустов, росших вокруг площадки, ко мне крадется темная фигура. Вначале я принял ее за койота, но потом понял, что это человек. Он был весь в черном, с лицом закрытым лыжной маской. В следующее мгновение он выпрямился, и в его руках блеснуло оружие. «Постойте», — сказал я, — «что это? Брось чертов телефон». Я бросил телефон и поднял руки. «Хорошо, в чем дело? Вы с Босхом?» Незнакомец быстро подскочил ко мне и толкнул меня в грудь. Я упал на землю, и он схватил меня за воротник. «Вставай!» «Какого? Встать быстро!» Он рванул меня вверх. «Ладно, ладно, встаю». Не успел я подняться, как он толкнул меня вперед, и я подлетел к своей машине. «Куда мы идем? Что это?» Снова толчок. «Кто вы? Зачем вам? Ты слишком много болтаешь, адвокат». Он схватил меня за ворот и толкнул к обрыву. Я знал, что дальше вниз тянется почти отвесная стена. Я приземлюсь в чей-то огород, нырнув с высоты 300 футов. Я попытался упереться ногами в землю и задержаться, но меня потащили сильнее. Пропасть была рядом, еще немного, и я полечу в черную бездну. «Вы не можете!» Внезапно грянул выстрел. Он прозвучал откуда-то справа и издалека. Почти мгновенно за спиной послышался металлический щелчок, и человек в маске, охнув, рухнул в темные кусты. Вскоре раздались голоса и крики. «Брось оружие! Брось оружие!» «На землю! Лечь на землю!» Я упал лицом в грязь и закрыл голову руками. Снова крики и топот. Где-то взревели моторы, под колесами захрустел гравий. Открыв глаза, я увидел, как на кустах и грязи мигает синий свет. Синие лампы, значит, полиция. Я спасен. «Адвокат», — прозвучал надо мной чей-то голос, — «можете подняться». Я повернул голову и посмотрел наверх. Это был Босх. Его лицо казалось темным среди звезд. «Веселенькую вы затеяли игру», — произнес он.